История пятая. У перекрестка эпох.
«Интересно, твое письмо дошло?» —
проповедник косился, наблюдая, как я машинально потираю обрубок мизинца на правой руке. Я отстраненно подумал, что за последний месяц это действие начинает превращаться в дурную привычку, и пора уже от нее избавляться. Но отсутствующий палец порой болел, и я ничего не мог с этим поделать. Рука все еще ныла, чаще всего ночами или в те дни, когда менялась погода. Сейчас как раз наступило такое время. Всю неделю было тепло, но стоило мне оказаться на севере Литавии, недалеко от предгорий Кантонских гор, пришел холод, да такой, словно была не середина июля, а конец осени. Стало промозгло, дождливо и туманно, особенно по утрам. Иногда мне приходилось ждать, когда молочная дымка рассосется по ложбинам и лесам, опустится к земле, чтобы можно было продолжить путь, не страшась заблудиться в трех соснах.
«Людвиг!» — потерял терпение проповедник. «Ты вообще слышал, что я спросил?»
«Извини», — задумался. «Полагаю, Роман получил сообщение. Фабьен Клеменс и сыновья всегда доставляют корреспонденцию адресату, если адресат, конечно, жив и заходит в контору».
«А если он все же не получил предупреждения?»
Подобное было маловероятно, но я не стал его в этом убеждать. «То у нас есть резервный план».
«Угу, твоя ведьма. На нее можно положиться примерно так же, как на тебя. Подумать только, я до сих пор не верю, что вам хватило мозгов сунуться к темному кузнецу. Вот честно, потеря мизинца воспринимается мной как милость Божья. Ты мог бы остаться вообще без головы. Просто повезло, что ему не было до вас никакого дела».
Я рассеянно погладил конскую морду. «Ты злишься на Геру, потому что она устроила тебе трепку напоследок». Он не стал отнекиваться.
«Разумеется. А я всего лишь сказал правду».
«Какую правду? Ты обвинил ее в том, что она бросает меня, разбегает по воздуху, тогда как нам, точнее мне, придется преодолевать все кордоны на своих двоих. Довольно невежливо, учитывая обстоятельства». Старый пеликан равнодушно пожал плечами.
«Ну, я же не знал, что это была твоя идея — разделить силы».
«Она быстрее меня окажется рядом с кардиналом Урбаном. Ей проще получить у нее аудиенцию, и у нее есть защита от темного кузнеца. А метла, которую ей предложила за собаку ведьма, живущая в курганах, могла нести лишь одного. Так что ты получил от Гертруды то, на что давно напрашивался».
«Проявлю кротость и не буду говорить, что я думаю о твоем бесчеловечном злорадстве. Ну так чего там?»
«Пока ничего.
Может, пора уже двигаться?»
«Вот сам и двигайся. Ты-то уже умереть не можешь. А я, с твоего позволения, еще немного понаблюдаю и сохраню свою шкуру». Он посмотрел на меня с некоторой долей раздражения, не удержавшись от язвительного комментария.
«Да уж, в последнее время ты ее что-то сильно подпортил».
Я пропустил эту шпильку мимо ушей. Мы стояли под шелестящим по осинам дождем, скрываясь за деревьями. Со своего места я видел темные дома с желтыми крышами, стога уже собранного сена, колодец на окраине хутора, огороды и все тот же чертов туман, делавший это раннее утро призрачным отражением сна. После встречи с темным кузнецом прошел месяц, и за это время мир необратимо изменился. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Натиск юстирского пота не смогли сдержать ни кордоны, ни магия. Болезнь точно кувалда с легкостью проломила преграды и начала стихийно распространяться по югу. Сароны Флотарийской республики полностью утонули в заразе, оттуда не было вестей уже две с лишним недели. Витеция еще худо-бедно держалась, но вспышки пота отмечались во многих городах. В Каварзере, прореженном прошлой эпидемией, было зафиксировано пока всего несколько случаев из-за небольшого количества населения. Но скоро, если князья не найдут сдерживающих мер, юстирский пот распространится дальше, на юг Литавии, восток Дискульте, поднимаясь все выше и выше. С наступлением холодов скорость замедлится, зимой все, возможно, затихнет, а весной начнется новый этап смертельной жатвы, и она доберется до северных княжеств. Люди, как всегда, разделились на несколько групп. Кто-то не верил ни в мор, ни в новости о нем, и не будет верить до тех пор, пока их собственная кожа не посинеет, а лицо не исказится застывшей маской ужаса. Кто-то уже сходил с ума от страха перед реальной угрозой смерти, кто-то безумел от власти, внезапно свалившейся на него среди возникшей анархии кошмара, растекающегося по трактам, а кто-то потерял всякую нить реальности из-за безнаказанности, так как с эпидемией исчезали суды, стражи, палачи, городские чиновники и все те социальные силы сдерживания, которые не давали людям превратиться в бросающихся друг на друга животных. Жулики, воры, насильники, убийцы, мошенники, аферисты, лжепророки, религиозные секты и прочие представители худшей части человечества появлялись будто грибы после дождя. Это происходило как в странах, где уже свирепствовала болезнь, так и в местах, где она еще не появится несколько месяцев. Проповедник называл это смутное время эпохой беззакония, и он был совершенно прав. За последнюю неделю, пока мы пробирались через провинцию Суэрветта, успели на многое насмотреться. Например, на карательные отряды религиозных безумцев, называющих себя святыми братьями очищения. Облаченные в белые балахоны, ловящие любого, кто попадется им на глаза, и сжигающие жертву во славу Господа. В большинстве своем это были фанатики, разбавленные преступниками, сбежавшими из окрестных тюрем. Одни хотели заслужить прощение небес, другие — пограбить. Шайки бандитов, убивающих тех, кто пытался убежать от мора. Но они не являлись самыми свирепыми из волков, вышедших на охоту. Не лучше были те, кто считал, что поедание человечины избавит их от всех проблем. Порой такие собирались в стаю и нападали на людей, точно голодные ругару. 2 дня назад я пристрелил людоеда, прыгнувшего на меня с дерева в надежде добыть на обед кусок свежей вырезки. Были и просто убийцы, уничтожающие других без особых на то причин, исключительно ради удовольствия. В них не находилось и капли сострадания, и они не являлись сумасшедшими. Подобные обстоятельства делали их еще более опасными, так как убивали они с омерзительной жестокостью. К вечеру прошлого дня мы наткнулись на последствия работы нелюдей. На лесной дороге лежала перевернутая на бок повозка. Путников, прежде чем убить, долго мучили, а после надругались над трупами, развесив останки на деревьях.
— Меня бы уже стошнило от этого зверства, будь я жив, — отворачиваясь, простонал проповедник.
Пугало же ходило от дерева к дереву, словно зритель по коллекции уродов музея Савранского университета. Провинция, через которую я проезжал, управлялась бургграфом. Его милость решил урвать себе кусок от соседних земель, пока остальные пребывают в панике, запасаются продовольствием и пытаются понять, куда девать беженцев с юга. Но везло бургграфу, как зараженному юстирским потом, и он в первой же пограничной стычке получил пулю в лицо, отправился в мир иной, а в его провинции начался настоящий ад. За неделю здесь воцарилась анархия, и вышедшие из-под контроля бароны рвали друг друга на части, понимая, что никто их не остановит и не пришлет войска из метрополии, занятой куда более важными проблемами. Крестьяне не отставали от благородных, подались в леса, сводили счеты с соседними деревнями и хуторами и даже устраивали рейды против слабых замков. Надо сказать, не без успеха. Тут же появлялись новые владельцы, которые раньше стояли у сахи и плуга, заключались альянсы, и, конечно же, снова лилась кровь. И к отрядам благородных, и к черни то и дело присоединялись бежавшие от наступающего мора из соседних провинций и даже стран. Тут не было ни правды, ни закона, ни долга, не говоря уже о таких понятиях, как справедливость и любовь. существовало лишь право самого сильного, жестокого и быстрого. Убийство чужаков стало обыденностью, и делали это без причины, и, разумеется, во славу Господа, который отчего-то именно с ними, а не с теми, кого они грабили, насиловали, резали, вешали, сжигали, топили. Проповедник с нетерпением ждал, когда же Бог нашлет молнии на головы отбросов человечества, и по вечерам искренне молился об этом. «Скорее бы они все сдохли!» — с ненавистью цедил он, когда мы вновь натыкались на обезображенные, изрубленные или сожженные тела. «Скорее бы все сдохли! Никто не заметит такой потери! Господь, сделай так, как я прошу! Они вконец охренели!» В кои-то веки я и пугало присоединились к его молитвам. И хотя у каждого из нас имелись свои причины, но мы были как никогда солидарны в одном — желании увидеть конечный результат гнева Создателя. В свете творящегося вокруг меня безумства я ехал очень медленно, так как проявлял большую осторожность. Надо сказать, вполне разумную. Однажды я разминулся со святыми братьями очищения, и только лишь потому, что они были слишком заворожены огнем сжигаемой ими деревни, чтобы смотреть по сторонам. В другой раз едва не попался сорвавшимся с цепи наемником, возомнившим себя хозяевами этой земли. В третий лишь чудом вырвался из засады, организованной на меня какими-то смердами, гнавшимися за лошадью с вилами да цепами и требующими немедленно остановиться. «А то вахудова тебе будет!» Сейчас было то самое редкое время, когда не играло никакой роли, что я страж. Уверен, человека из братства прикончили бы с куда большим удовольствием, чем многих других. Хотя бы потому, что я не могу заболеть юстирским потом. Несомненно, нашлись бы и другие причины. Людей многое раздражает. Так что я старался не искушать судьбу. И пытался покинуть провинцию окольными путями, лесными трактами и пустынными рощами, но даже здесь постоянно сталкивался с делами рук моего племени и делами крайне неприятными. Поэтому встреченный на пути большой хутор вызывал у меня заметное опасение, и я не спешил въезжать в него в открытую. По идее, лучшим вариантом стало бы объехать его лесом, но прошлым утром я здорово заплутал в тумане и с тех пор слабо понимал, где нахожусь и как далеко отсюда до кантонских земель. Дорогу я мог бы узнать здесь, в первом целом поселении, на которое наткнулся за последние 5 дней. Пытаясь понять, безопасно ли здесь, я мешкал и ждал гласа с небес, который сделает за меня выбор. «Слушай, я 20 минут бродил по этой дыре, выискивая людей с оружием. Там лишь крестьяне!» Проповедник начал терять терпение из-за моей осторожности. «Я очень благодарен тебе за помощь, старый друг. Но давай признаем, что разведчик из тебя примерно такой же, как из меня священник. Ты много раз прокалывался. И я допускаю, что кое-какие вещи могли ускользнуть от твоих внимательных глаз». Он громко фыркнул, но не обиделся, признавая мою правоту. «И все же повторюсь, что в деревне мирные люди, большинство из которых сидит по домам. Не веришь мне? Спроси у пугала». Пугало бродило в легком тумане среди утренней мороси, раздраженное и невеселое. Оно злилось на непогоду и что отсутствуют развлечения. Сейчас одушевленный присматривался к ближайшей копне сена, и оставалось лишь догадываться, какая каверза зарождается в его больном воображении. Разумеется, после случая под Белеской я и Гертруда попытались вытащить из него хоть что-то о том, каким образом оно вложило в кольцо из кости Ругару силу, способную защитить от золотого пламени. Но оно лишь непонимающе таращилось на нас, словно кот, пойманный за воровством сливок, а затем и вовсе смылось на пару дней, когда его достали вопросы. Теперь Страшило пребывал в дурном расположении духа, страшно бесясь, что пропустил события возле заброшенного монастыря молчальников, послушавшись моей просьбы и оставшись в Белеско.
«Смотри!» — внезапно встрепенулся проповедник.
Из ближайшего к лесу дома появилась женщина. Полная, крепкая, в белой косынке на волосах и в темном крестьянском платье. Она постояла возле ограды, прислушиваясь. Ее не смущало ни морось, ни холодное утро. Убедившись, что все спокойно, прошла к низеньким хозяйственным пристройкам и вернулась с черной курицей под мышкой. Она равнодушно и очень умело свернула птице шею, бросила на влажную землю среди растущей свеклы и капусты. Взяла небольшую лопату и начала быстро рыть яму возле крыльца.
«Что она делает?» —
привстал на цыпочки проповедник. Пугало тоже заинтересовалась происходящим. Подошло к плетню, оперлась на него, возвышаясь чудовищем из кошмара над ничего не подозревающей женщиной. Та кинула птицу в яму, закидала землей.
«Зачем же так переводить мясо, глупая ведьма?»
«Она не ведьма. И это не колдовство».
«А что же это такое? Будь тут инквизитор, он бы клюнул на подобное точно рыбу на червяка».
«Ритуал». Он всплеснул руками.
«В чем разница? Ритуал, колдовство, чертова магия. И тот-то один — дьявольское искусство».
«Это способ обезопасить свой дом от темной души».
«Ха-ха!»
«Зря смеешься», — одернул я его.
«Людвиг, я, конечно, вырос в деревне, не так учен, как ты, но я впервые слышу о подобной ерунде. Всем известно, что от темной души защищают стражи, а не дохлые курицы».
«Это не просто дохлая курица, это черная курица. Ей свернули шею и закопали под южным углом дома. Стражи существовали не всегда, в отличие от темных душ. И людям приходилось находить способы бороться с невидимыми сущностями, не уничтожать, а отгонять их от себя и от своего жилища. Они понимали, что когда внезапно начинают умирать соседи и творится странное, то это не обязательно черт или адское создание. Это мог быть тот, кто не спешит в пекло».
«Ничто? Дохлая птаха защитит бабу?»
Он все еще не верил. «Не от всего, что есть в мире. От сильных тварей, конечно же, не спасет, но от множества других темных душ вполне. Такой оберег действует около месяца.
А потом
надо найти новую черную курицу».
«А если ее не будет?»
«Начинать молиться. Или искать стража».
«Как видно, она не рассчитывает, что такой, как ты, придет в это богом забытое место. Эй, ты чего?»
«Я уже был в седле. Деревню объехать не получится, друг-проповедник. Я должен помочь, если здесь есть темная душа».
«Если есть, Людвиг!» — крикнул он мне в спину. «А если нет, клянусь грудью святой Агаты, темной душой тебя можно заманить даже на плаху!»
Я заставил лошадь идти шагом, и женщина, все еще не ушедшая со двора, довольно быстро заметила меня. Вздрогнула, отпрянула к дому, но прятаться не стала, напряженно следя за моим приближением и ожидая, что следом за мной из леса появятся другие всадники. Я не делал угрожающих движений, не торопился и сохранял дружелюбное выражение на лице. Но, во всяком случае, я рассчитывал, что детина, заросшей бородой с едва видимыми шрамами на щеках и лбу, выглядит не так уж и страшно. «Доброе утро, хозяйка!» — поприветствовал я ее, молчавшую, все так же настороженную, собиравшуюся при малейшем намеке на опасность юркнуть в дом и запереть дверь. «На хуторе есть темные души? Я страж». В подтверждение своих слов я показал кинжал со звездчатым сапфиром.
«Ты придурок, который каким-то чудом пережил свои 30 лет!»
Проповедник держался поблизости. Ее отношение изменилось. Настороженность сменилась мгновенным испугом.
«Уезжайте немедленно!» — прошептала крестьянка. «Если хотите жить быстро!»
И, ничего не объясняя, ушла в дом, закрыв за собой дверь. Объяснения мне были не нужны. Я развернул лошадь, ударил ее каблуками в бока и был уже на середине туманного луга, когда услышал стук многочисленных копыт. тут же придержал животное, чтобы его поступь не выдала меня, поехал медленнее, надеясь, что серебристые нити тумана скроют меня от глаз людей, двигавшихся по лесной дороге совсем недалеко от того места, где я находился. Отряд из 8 человек вылетел на открытое пространство, когда до спасительных осин мне оставалось не больше 50 ярдов. Проповедник в панике издал звук полузадушенного цыпленка, но я не суетился, просто пригнулся пониже, ткнувшись в лошадиную шею, пахнущую теплом и потом, и не поднимался, пока животное не оказалось под прикрытием деревьев. Ни один из всадников так и не посмотрел в мою сторону.
«Тебе крупно повезло!» —
проповедник — мастер говорить очевидные вещи.